В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня в гостях известный российский экономист Евгений Гантмахер. Ну, а мы поговорим о разных социальных проблемах. Но я хотел, конечно, начать вот с борьбы с бедностью, то, что оказалось в центре внимания в последние дни. Но есть и более актуальные, как бы, такие темы, которые затрагивают и научное сообщество, и общественные науки, скажем так. Вот только что фактически ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев задержан по подозрению в хищении 21 миллиона рублей. Обвинение выглядит очень странно, поскольку речь идет о грантовой программе, в которой было задействовано большое количество людей, получавших деньги, выделенные Министерством просвещения. В общем, очень странная история. И, ну, мы знаем, что это школа социальных и экономических наук, которую называют по имени основателя Теодора Шанина Шаненко. Это одна из таких независимых относительно институций, немногих сохранившихся в российском высшем образовании, собственно, которая сотрудничает с западными вузами, с британскими. В общем, явное есть подозрение на то, что дело политическое. Евгений Шлемович, добрый день.
Да,
что вы думаете о происходящем с Сергеем Зуевым и вообще с вот этим наездом на Шаненко?
Ну, с моей точки зрения, это политическое дело абсолютно. Я, конечно, не знаю там сути обвинений, которые предъявлены Зуеву, ну и, я так понимаю, Раковой.
Какое-то подозрение такие, да?
Да, подозрения, я не знаю, не читал и не могу это сказать, но я как человек, который все-таки в науке очень много лет, и в том числе в высшей школе, ну, просто я знаю, как происходит процесс вот выдачи и реализации грантов. Ну, допустим, да, вот этот фонд при Министерстве образования выделил грант той же Шаненке, и да, там просто не может быть физически, чтобы кто-то, допустим, тот же самый Зуев взял эти деньги, там 21 миллион рублей, по-моему, инкриминируется, взял и каким-то образом просто положил себе в карман. Потому что это все, естественно, распределяется среди исполнителей, там, видимо, делается какая-то научная работа, которая...
Отчетность,
это все сдается, тем более я хочу сказать, что бюджетные деньги, а этот фонд, он же был при Министерстве образования, там отчетность, снова знаю, по опыту какая-то совершенно колоссальная. Может быть, это и хорошо. То есть она отслеживает там все возможные детали. Может быть, есть какие-то претензии к качеству того, что сделано. Я не знаю. Но там не может быть, чтобы люди сдали чистые листы. Вот заказчику. А заказчик взял и подписал, что да, акт о приемке подписали, все нормально, работа. Ну, не может такого быть. Тем более, если говорить о Шаненке, Шаненко, конечно, это выдающийся вуз с очень высоким качеством образования, с очень высокими этическими и моральными стандартами, я должен сказать. И, ну, я не думаю, что там такое просто физически могло произойти. Поэтому у меня вывод очень простой. Они, видимо, ну, я имею в виду следственные органы, зацепили за какие-то там... Ну, я не исключаю, что, может, в отчетности есть какие-то погрешности, потому что она колоссальная. Ну, может быть. Ну и раскручивается дело для того, чтобы опорочить Шаненко и, может быть, даже как, ну, скажем так, отобрать у нее лицензию на преподавание, что, собственно, уже было.
Да, было в 2018 году была
да,
такая
да,
попытка.
Да, было такое дело под тоже формальными предлогами, что там чего-то не хватает, там типа спортзалов для студентов, еще там чего-то. Взяли и тогда отобрали лицензию, правда, потом вернули. Потому что тот же Сергей, я знаю, Зуев, он тогда очень много сделал для того, чтобы все это устранить, все даже эти формальные огрехи, и Шаненко стал снова полноценным вузом. Но почему именно Шаненко было выбрано? Ну, обратите внимание, что это серия на самом деле. Ну, был такой, извините за слово, наезд на Европейский университет в Петербурге. Тоже ведь лишали их аккредитации. Тоже.
Помещение лишили одного.
Помещение, да, и там, в общем, тоже были всякие приключения. Ну, потом, ценой очень длинных усилий, те, кто поддерживает Европейский университет, удалось вернуть вот этот сертификат, вот эту аттестацию на то, чтобы люди преподавали. Затем мы помним историю с факультетом свободных наук и искусств Санкт-Петербургского университета, где вообще деканом является Алексей Леонидович Кудрин.
Они хотели отделиться.
Они хотели создать, было принято уже решение, насколько я знаю, на уровне университета и даже, по-моему, на уровне министерства, что это будет отдельный университет в Петербурге свободных наук и искусств. Действительно, это тоже вот по схеме преподавания, это примерно то же самое, что Шаненко и Европейский университет. Почему я недаром упомянул вот эти три. Но потом внезапно Бард колледж, который был главным партнером этого свободного факультета свободных наук и искусств, был объявлен в России нежелательной организацией. Это очень жестко. Это даже хуже, чем иностранный агент, вы сами понимаете. И в результате этот проект, я насколько понимаю, прекратил свое существование, то есть факультет остался в университете, но он лишился вот этой вот научной, экспертной поддержки мировой, я считаю, глобальной. И это резко, как мне кажется, снизило вообще привлекательность этого факультета для обучения. Вот ровно то же самое происходит сейчас с Шаненкой. Хотят, как мне кажется, Шаненку, ну, если не ликвидировать, все-таки это частный вуз, но хотят просто принизить ее и дискредитировать, и не позволить ей вообще ничего делать. Вот так. Это нехорошая политическая история. Я бы сделал...
Не первая.
Не первая. Это не первая история. Я еще раз говорю, тут даже меня во всей этой истории такие детали шокируют. Но Сергей, я имею в виду Зуева, да, но он же не совершил никаких насильственных действий. Он же никого там не убил, ни на кого не напал, ни у кого из кошелька там ничего не вытащил и так далее. Ну хорошо, если у тебя есть претензии к тому, как они, условно, сделали этот отчет на эти там 20 миллионов, там сколько-то рублей, ну, есть и другие меры пресечения. Ну, есть и другие, но ну как человека забирать из больницы, да, насколько я понимаю, где он лежал с гипертоническим кризом, забирать на следственные действия и сажать в СИЗО, ну...
Ну, это российские такие методы запугивания, собственно, и давления, да, чтобы расколоть, как они говорят, эти самые товарищи, липачи, так сказать, чтобы расколоть человека, сразу напугать и заставить что-нибудь подписать в отсутствие адвоката.
Насколько я понимаю, Зуев не признает свою вину, насколько я вот вижу информацию, да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но это не хороший тренд. Это то, что называлось, Миша, помните, в царской России, борьба с свободомыслием.
Ну да.
Проходили.
Я вот попросил сегодня еще пообщаться с депутатом Государственной Думы оппозиционной фракции КПРФ Олегом Смолиным. Он, к сожалению, в прямом эфире не смог к нам присоединиться. Но мы, коллега Иван Воронин, с ним побеседовал, и он заочно, так сказать, по ряду тем, которые для нас важны, успел высказаться. И вот давайте мы послушаем, что он сказал о деле Сергея Зуева и Шаненки.
Я когда-то даже читал лекции в Шаненке. Я не знаком лично с Сергеем Зуевым, но это не моя информация, это моя интуиция. Я не очень верю, что Шаненко занимается распилом бюджетных денег. Меня очень тревожит другое. У нас теперь эксперты МВД лучше всех других знают, какая трата денег на разные проекты считается эффективной, а какая неэффективна. Поэтому пока не будет доказано иное, я не хочу верить в то, что Шаненко причастна к распилу бюджетных денег. Мне кажется, что часто наши коллеги из МВД ищут, что называется, под фонарем. Где проще найти, там и ищут. Тогда как бюджетные и внебюджетные деньги разворовываются просто в колоссальном масштабе. Хотя я бы даже согласился с Германом Грефом, который как-то сказал, хотя у нас разные политические взгляды, который как-то сказал, что потери от неэффективного управления еще больше, чем потери от коррупции. Если будет обращение по поводу того же Сергея Зуева, ну, я готов обратиться в прокуратуру с просьбой взять под контроль это дело.
Ну, в общем, хорошая инициатива Олега Смолина, который бы хочет, так сказать, как-то это дело проконтролировать. Ну и надеюсь, что, наверное, нужны и общественные какие-то действия, да?
Ну, вообще сейчас, насколько я успел уже увидеть, идет волна выступлений в поддержку Сергея с требованием все-таки в этом деле, ну, я бы сказал так, быть объективным, а не пристрастным. Я видел уже, и в интернете есть, и на ряде сайтов, и я к этому присоединяюсь, безусловно. Я еще
поручительство люди дают.
Да, если есть там какие-то огрехи в оформлении документов, для этого не надо человека сажать в СИЗО. Ну, ну хорошо, возьмите у него подписку о невыезде, пусть он находится дома, в конце концов, пусть ходит на работу. Ну, пусть, да, он будет приходить на допросы, будет на все отвечать, там, все необходимые процедуры выполнять и прочее. Поэтому это все, я говорю, пахнет очень таким политическим контекстом.
В том числе дело режиссеров, вот это примерно в том же духе, так сказать, да, что да. Типа вы спектакли не выпустили, хотя эти спектакли люди видели.
Были, да.
Вот,
да.
И в конце концов это закончилось таким гнилым компромиссом с условными всякими сроками и штрафами. В общем, к сожалению, в России, если органы на кого-то нападут, то отбиться в современных условиях довольно сложно, хотя иногда это и возможно, если есть какие-то связи на самом верху. Ну что ж, мы с Евгением Гонтмахером перейдем теперь к следующей теме нашей беседы. Собственно, Государственная Дума приступила к своим занятиям, как бы избрано-назначенная Государственная Дума, и депутаты встретились с Владимиром Путиным в Кремле, а он сделал яркое заявление, высказался о том, что же главный враг страны сегодня. Вот такое у него открытие было. Давайте дадим цитату.
У нашей страны, а значит, у всех нас много общих, сложных вызовов. И, повторю, главный наш враг – угроза стабильного развития для демографического будущего. Это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей.
Вот низкие доходы, бедность – это на 20-м или 21-м году правления Владимира Путина. Это, оказывается, главный враг. И я думаю, что мы сейчас послушаем Олега Смолина, который был на этой замечательной встрече, где с расстояния в полсотни метров Владимир Путин пообщался с депутатами, которые в эту секунду, как до его появления, получили команду надеть маски.
Владимир Путин выступал не в Госдуме, наоборот, депутатов привозили в Кремль для встречи с президентом, поскольку там длинные расстояния и, как считалось, снижается вероятность заражения президента ковидом. Хотя перед этим нас трижды подвергали тесту ПЦР. Ничего особенно нового Владимир Ильич не сказал. Пожалуй, примечательны две вещи. Первое, что надо выстроить систему поддержки семей с детьми, с чем мы согласны. Но беда в том, что в России не только семьи с детьми нуждаются в поддержке, но и старшее поколение. И, как говорила когда-то вице-премьер Ольга Голодец, Россия имеет уникальную бедность. Уникальная бедность – это бедность работающего населения. Насколько я понимаю, читая серьезных социологов, реальный уровень бедности в России не 12-11%, как говорит нам правительство, а около 40%. Дети – это хорошо, но в поддержке нуждаются не только дети. Это первое. И второе. Владимир Ильич всячески предупреждал нас от популизма. Но я хотел бы заметить, что есть некоторая разница между популизмом и благодеянием. Вот когда мы много лет назад предлагали законопроекты о поддержке малообеспеченных семей с детьми, это был популизм. Когда Владимир Ильич предлагает своими указами поддержку семей с детьми, это объявляется всем благодеянием. Ну, популизм, видимо, когда-то в благодеяние должен превращаться.
Это был депутат Государственной Думы России Олег Смолин, и мы теперь обсудим эту тему бедности с Евгением Гонтмахером. Собственно, Евгений, вы специалист в этой тематике. Что вы скажете, почему вдруг такое прозрение накатило на Владимира Путина? Вот социальная поддержка предполагается за 3 года направить 41,5 триллиона рублей. Какая-то безумная цифра, чуть ли не 2 бюджета. Откуда такие деньги, где их взять вообще и насколько это реалистично?
Ну, Миш, ну вот проблема бедности это проблема, с которой новая Россия, да, вот после 91-го года живет постоянно.
То есть она была богатой,
да,
до 91-го года.
Ну, я бы сказал так, единственный был отрезок в истории новой России, когда реально бедность стала меньше, это с 2000 по 2009 год. И то это было благодаря колоссальному росту цен на нефть, вот на газ, на все вот наше это экспортное сырье. И тогда на наше государство свалились там триллионы долларов, не рублей, долларов. И которые немножко все-таки попали вот туда, вот в эти слои, в те же семьи с детьми, тем же пенсионерам. Но есть официальные данные, что там реальные доходы населения, ну, в среднем, понятно, но с 2000 по 2009 выросли в 2,3 раза. Ровно так же, вот примерно такую же цифру выросли пенсии, там, зарплаты. Я еще раз оговариваюсь, что это все было неравномерно. В каком смысле? Что богатые богатели быстрее, чем бедные. Зато у нас увеличились вот эти различия, да, вот эта дифференциация абсолютно вопиющая, которая вообще людей бесит, по-моему, в нашей стране, да. Вот. Но все остальное время, вот и до 2000-го, ну, допустим, 90-е годы стали уже историей, а вот после 2009 года бедность, она даже немножко стала расти, вот вышла на вот этот уровень, ну, как Олег Николаевич сказал, по официальным данным 12%, но ведь проблема в чем? Если прожиточный минимум вот в 2000 году, ну, был более-менее актуален как черта бедности, вот нищенский uh-huh. этот уровень, потому что не сильно было, ну, мы помним, чем закончились 90-е годы, дефолтом, uh-huh. там, ценой на нефть, по-моему, там что-то в 12, что ли, долларов за баррель было.
Да, 98-й год.
Да, ну, 98-й, ну, с этим начались 2000-е. То уже где-то к 2010 году вот этот прожиточный минимум, от которого отсчитывают 12%, это ничто. Это уровень крайней бедности. На самом деле Смолин абсолютно прав. Ну, есть разные оценки, но бедность в России, или, скажем так, есть такое слово, малообеспеченность, когда люди чувствуют, что они не могут себе обеспечить нормальную жизнь, ну, как они себе ее представляют. Это до половины населения. Более того, есть данные более, я бы сказал, жесткие. Ну, вот коллеги мои из Высшей школы экономики, где-то вот до ковида, они сделали обследование и выяснили, что 2/3 семей у нас вообще борются за выживание. Только треть семей имеет возможность для развития. Ну, то есть люди могут что-то накопить, поехать куда-то в отпуск, могут детям дать дополнительное образование, могут купить какие-то медицинские услуги. У нас, мы же понимаем, мы же с вами реалисты.
Да уж, особенно сейчас.
Да, да, что у нас медицина, конечно, она бесплатная, но по многим пунктам это не так. Вот, они могут себе позволить какие-то гаджеты, сейчас это нужно, да, какую-то активную жизнь, сходить там лишний раз в кафе, в ресторан, там, в театр и прочее. Только треть. А 2/3 семей как-то, в общем, это себе позволить не могут. Вот она, бедность, на самом деле. И в этом смысле признание Путина, что у нас, оказывается, бедность – это главный наш враг. Кстати, как всегда, во всяких признаниях есть плюсы и минусы. Плюс в том, что, ну, Владимир Владимирович мог бы сказать, что главный враг – это вот там, за кордоном. Вот благодаря этому нашему главному врагу мы имеем вот такую бедность.
Но это Патрушев все время говорит.
Ну, в данном случае...
Вот сегодня, что там либерально... тотальные какие-то навязывают ценности, и надо с этим бороться.
Это да, это про ценности. Но я про другое, про то, что Путин мог бы объяснить здесь, да, он 20 лет у власти, больше, и он стоит и говорит, что бедность наш главный враг, он мог бы сказать, конечно, ну да, это вот потому что вот не позволяют нам наши внешние партнеры, там чего-то. Нет, он это все-таки не сказал. Он это не сказал. Но возникает следующий вопрос. А в чем же тогда эта политика? В чем она заключалась? Экономическая и социальная, что у нас, оказывается, это главная проблема бедности.
Где ошибка?
Где ошибка? Да, где ошибка? Ошибка, я должен сказать, если не брать даже какие-то политические моменты, вот, а чисто даже экономические. Вот он сказал, Путин, да, вчера в той же речи. Кстати, вот эти 41 триллион рублей на 3 года, это магия цифр. Да? Вот mm-hmm. когда на простого человека вываливается, ну, 41, это невозможно себе представить, эти нули и прочее. На самом деле не так много, потому что в эту цифру, это, во-первых, 3 года, да, а это не 1 год. Это действительно бюджетные расходы и федерального бюджета, и, кстати говоря, бюджетов пенсионного фонда, там, фонда социального страхования и так далее. И это в результате в рамках, вы посмотрите, лучше бюджет, который сейчас Государственная Дума, вот эта новая, она же его сейчас утвердит, он же открыт, эти же документы есть.
Что такое? Ну, там снижаются расходы на медицину,
на
например.
Медицину, ну, в доле ВВП, там, угу. там более сложно. Но я бы сказал так, что никакого роста вот на протяжении 3 лет, несмотря на ковид и выявившиеся проблемы со здравоохранением, нету. Ровно то же самое по образованию. Да, где есть какой-то рост. Ну, вот на пособие. Да. Ну, действительно, у нас же введен материнский капитал на первого ребенка. Путин, кстати, сказал, что вообще он открыл какие-то истины, которые давно всем были известны. Такое впечатление.
Но всем специалистам.
Такое впечатление, что вот ему самому последнему это рассказывают. Потому что говорит, давайте мы индексировать материнский капитал не по плановой инфляции, а по фактической.
Ну, а это вот у них там сейчас прогноз изменился 7%, а фактическая я даже не знаю сколько.
Ну, реально. Так это же и дальше там надо задать вопрос: а как эту инфляцию мерить? Дело в том, что. Он же, кстати говоря, несколько дней назад, он, видимо, сейчас начал, как, ну, он же в истории до этого очень сильно увлекался, разбирался,
статьи писал. Он занялся социальными науками.
Да, может быть, он занялся социальными науками, потому что он сказал, где-то на каком-то совещании, он сказал, да, но есть же продовольственная инфляция, она же вообще-то выше, чем вот эти 7%, но это, ну, она на самом деле 9, может быть, и 10, а если мы возьмем так называемый борщевой набор, сейчас это стало популярным такой жаргон, да, так борщевой набор...
Без мяса. Кстати, в нем мяса нет.
Да. Но это всякие вот овощи, картошка. Так посмотрите, как он вырос. И, кстати говоря, он же, помните, Миш, как в конце еще прошлого года обратил вдруг внимание, что у нас подсолнечное масло, сахар вообще выросли на десятки процентов. Я просто к тому, что... Наверное, у Путина вот эта мысль в голове сформировалась, что да, бедность у нас есть, оказывается, она есть. С ней так ничего не удалось сделать.
А впереди выборы вот эти, вот 24-го года, вот. Обнуленные.
Правильно, он же политик. И теперь, да, теперь, естественно, следующий этап это какой? Давайте мы будем развивать систему пособий. Да, он же сказал депутатам, надо вот эту подготовить систему помощи семьям с детьми. Угу. Да? Ну, вообще это правильно, потому что семьям с детьми надо помогать, каждая уважающая себя страна это делает. Но это же делается на основе чего? На основе экономического роста.
Так а роста нет.
А роста-то нет. Вот в чем
про
проблема.
Рост он не говорит.
Вот в чем нет. Он сказал вчера насчет того, что надо НКС освободить малый бизнес от всех там. Ну, это тоже разговор, так же как про бедность, который я слышу, ну, я бы сказал, тоже точно с 2000 года про малый бизнес. И, по-моему, ситуация не только не улучшается, она вообще-то ухудшается. Вот. Но ведь, да, можно раздавать пособия. Вот у нас есть действительно... Фонд социального благосостояния, вот эта кубышка, есть вообще резервы большие. Ну, Россия с точки зрения макроэкономики, ну, разве что по инфляции сейчас есть проблемки. Но с точки зрения макроэкономики Россия в очень хорошем состоянии.
Но у нас нефть, даже, в общем, выросла цена.
Ну, вот у нас профицит бюджета, Миш, планируется. Профицит бюджета в следующем году. То есть деньги вообще даже останутся же куда-то. Так тактика какая? Вместо того, чтобы что-то... Там действительно какие-то делать реформы, как-то инициировать частные инвестиции.
Но налоги, наоборот,
бизнес.
Подняли, а не
да.
Снизили.
Так мы давайте немножечко, да, и по налогам поддавим по налогам. Вот металлургам, как сейчас, что называется, преподнесли это дело. И второе, мы перейдем на очень простую схему. Знаете, это как вот капельное орошение, Миша. Понимаете, вот где-то вдруг ты видишь в каком-то регионе или в какой-то точечке образовалась какая-то проблемка, тебе доложили, да, ну, там же есть закрытые опросы, там и прочее. Ты говоришь, о, есть напряжение среди пенсионеров, они могут как-то не так проголосовать или что-то еще, так давай мы им там... индексацию пенсии, сделаем чуть-чуть побольше.
Что-то незаметно. Вот материнский капитал индексирует по фактической инфляции,
да.
А пенсионерам ничего не собираются особо индексировать
это
по фактической.
Это будет следующим шагом.
А работающим пенсионерам вообще
отказались,
ничего.
Но это потому, что, видимо, к нему пришли некие замеры, которые говорят, что пенсионеры в основном смирились, приспособились, да, ворчат, но ничего...
Но за коммунистов-то голосуют.
Да, как? Да, ну так совершенно правильно. Это далеко не так, если говорить об вот этом выводе, что пенсионеры... Ну, мы же с вами помним с монетизацией льгот-то как раз пенсионеры в каком-то 2006 году-то вышли на улицу. Казалось бы, совершенно неожиданный контингент, да, пожилые люди, которые всегда очень лояльны. Я просто к вопросу, что вместо курса на реформы, вот Путин мог бы вчера сказать это депутатам, что, дорогие друзья, давайте вырабатывать курс реформ какой-то, какую-то экономику новую делать, экономический рост, потому что нам нужно не менее 4-5% темп экономического роста, чтобы начали улучшаться реальные доходы населения. Это давно тоже, это экспертам давно известно. А если у нас реальные доходы, там, в смысле, если у нас ВВП растет на 2-3% в год, это означает, что доходы будут на том же уровне, что сейчас, в лучшем случае, а у кого-то они будут падать. Так, да, а тогда возникает очень простой рецепт. Ну, тогда давайте вот кому-то давать вот эти подачки каким-то датам. Да, вот как сейчас дали 10 тысяч к выборам в Государственную Думу каждому пенсионеру, 5 тысяч дали на детей, которые пойдут в школу. Ну, и вот такие вот вещи, видимо, вот из этого фонда национального благосостояния, он для этого, собственно, и копится. Не для того, чтобы, допустим, снизить налоги и дать возможность тому же бизнесу начать крутиться и что-то делать. А компенсацию доходов федерального, допустим, регионального бюджета взять вот из этого фонда национального благосостояния. Нет, это мы делать не будем. Поэтому, честно говоря, я вчера, ну, я бы сказал, почитал то, что было сказано вот на встрече президента с депутатами. Ничего, ничего нового. Есть какие-то отдельные там вот детали, типа вот этой индексации фактической, а не плановой. Но ничего не меняется, ничего лишнего.
Давайте мы Олега Смолина тоже послушаем по поводу бюджета. Это довольно интересно, поскольку оппозиционные левые фракции считают его антисоциальным.
Оппозиционные фракции, обычно две, КПРФ и «Справедливая Россия», будут голосовать против бюджета и правильно сделают. Я хочу внести уточнение. Расходы на медицину сокращаются, на образование нет. На образование расходы увеличиваются 12,1% в следующем году. Но с учетом инфляции, это примерно официальная инфляция, это примерно 5%. А кроме того, мы наблюдаем некоторые странные явления в области образования. Ну, например, расходы на дошкольное образование сокращаются с 43 планируемых в 2021 году до 19 миллиардов, то есть более чем на 60%. Я, кстати, напомню, что выступая с посланием Федеральному собранию, президент России в 2020 году потребовал создать в 2021 257 тысяч новых мест в детских садиках. После этого мы получили проект бюджета от правительства на 2021 год, который стал бюджетом, и там было заявлено в пояснительной записке, что эта задача не актуальна. Вот кто не может устроить своих детей и внуков в детские садики, а таких очень много, я думаю, что президент не от фонаря взял цифру 257. Это официальные данные Минпросвещения по очереди дошкольные учреждения. Так вот, кто не может устроить своих детей, пусть прикинут, насколько было право правительства утверждает, что эта проблема целиком решена. В 2022 году, тем не менее, расходы на дошколку сокращаются еще на 60%. Мы, конечно, будем давать поправки, ругаться, скандалить на обсуждение бюджета. Но в лучшем случае добавят что-нибудь куда-нибудь. А радикально концепция правительства не меняется. Я бы сказал, усугубляется. Потому что если посмотрим на бюджет, то сейчас у нас фонд так называемого национального благосостояния, я бы сказал, фонд национального обнищания, составляет 14 триллионов рублей, а через 3 года планируется 23 триллиона рублей. Рост на 9 триллионов, то есть более чем в полтора раза. Политика прежняя. Экономике и людям денег не давать. Короче, не кормить лошадь, чтобы она быстрее бежала. Мы помним из истории с известным цыганом, я здесь не придаю никакого этнического значения этой формуле, который хотел лошадь не кормить, чтобы быстрее бежала. Мы помним, лошадь в итоге сдохла. При такой политике Россия не будет быстро развиваться, это совершенно очевидно. Наши темпы будут отставать от среднемировых, отставание наше будет нарастать, а это угроза, прямая угроза национальной безопасности России под разговоры о том, что вот оппозиция предлагает популистские меры. Она предлагает отдать людям те деньги, которые правительство не знает, куда девать.
Евгений Шумович, а вы согласны с Олегом Смолиным вот в этой критике?
Да, я согласен. Но...
А вы не коммунист?
Нет, я безусловно, не коммунист, да нет, но Миш, значит, есть какие-то в экономике, в социальной науке, есть какие-то аксиомы, да, которые проверены уже десятилетиями, да, в мировой практике. И если эти аксиомы, вот, допустим, Олег Николаевич, кстати, он не член КПРФ, он член фракции. Он член фракции, но он не член КПРФ. Я Олега Николаевича знаю. Вот, это кстати, тоже важно. И, кстати, в КПРФ там разные люди. Там есть, конечно, оголтелые сталинисты и люди, кто хотят вернуться вот в то советское якобы благословенное прошлое. А есть люди вполне, я бы сказал, такого социал-демократического разлива, которые вот эти вот вещи понимают прекрасно. Поэтому главное, что вот в чем я согласен с Олегом Николаевичем, это то, что бюджет не носит социально ориентированного характера. Стране как раз нужно это сейчас. Если мы хотим иметь какое-то будущее, Олег Николаевич прав, какое-то будущее в этом мире.
Как, какое? 20% как, прибавки на военных расходах, ну, и да, на, ну, полицейских,
ну,
расходах?
Нет, но если страна хочет быть достойно выглядеть, хочет быть конкурентной, между прочим, в этой сложной глобальной ситуации, то надо вкладывать в образование и здравоохранение. Ну, в образование там формально есть, там небольшой рост, но я оперирую всегда долей ВВП. Потому что доля ВВП у нас на образование и здравоохранение уже очень много лет занижена раза в два по сравнению с тем, что вообще должно было бы быть для нормального как раз человеческого развития. Вот на здравоохранение у нас порядка 3,5% ВВП из всех государственных источников. На образование где-то порядка там 4,5%. Причем Олег Николаевич, он же говорит про федеральный бюджет, а у нас, допустим, школы, они же финансируются из региональных бюджетов. Поэтому там тоже на региональный бюджет у нас ведь живут, мягко говоря...
Ну да, Москва и какая-нибудь...
Ну, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ.
Это нехорошо, а где-нибудь на Урале плохо.
Да, у нас всего там несколько есть таких передовых, как бы в кавычках, регионах, у которых с финансами относительно неплохо. Все остальные сидят на субсидиях из того же федерального бюджета. Кстати говоря, там тоже очень большая статья расходов, кроме социальной политики, да, что, видимо, Путин должен был сказать, ну, сказал про... Потому что социальная политика – это поддержка пенсионного фонда из федерального бюджета, это вот материнский капитал, это вот эти все пособия, которые выплачиваются через пенсионный фонд, как через оператора. Но вторая большая статья – это поддержка региона федерального бюджета. То есть, ну, с одной стороны, это хорошо, казалось бы, да, что, ну, поддержим, да, попробуем выровнять и так далее. Но, с другой стороны, это получается, когда вы поддерживаете подавляющее большинство из там 80 с чем-то субъектов федерации. Если бы в нормальной ситуации, надо поддерживать, может быть, 10-15, но которые в силу каких-то причин исторических там, еще каких-то, может, еще более-менее отстал. Но когда вы, так сказать, поддерживаете подавляющее большинство, это уже говорит о системе управления.
Ну, это говорит о том, что это унитарное государство.
Это унитарное государство. Это неправильная выстроенная налоговая система. Это межбюджетные отношения, которые, да, свойственны не федерации, как у нас записано в Конституции. Совершенно правильно, а скорее унитарному государству.
Я бы еще обратил внимание на одну важную очень тему. Это все-таки пандемия, и ситуация явно ухудшается. На это обратил внимание сейчас агентство Рейтер. Давайте мы посмотрим. Короткий репортаж.
Россия сообщила о 973 новых смертях от коронавируса. Это рекорд за все время пандемии. За день диагноз COVID-19 получили 28 190 человек. В понедельник власти Москвы объявили о создании десятков пунктов экспресс-тестирования в торговых центрах и других общественных местах, популярных среди граждан. На этом фоне президент страны Владимир Путин заявил, что России необходимо ускорить кампанию по вакцинации против COVID-19. Об этом он говорил, выступая во вторник перед Думой нового созыва.
Хотел бы сказать и о ситуации с коронавирусной инфекцией. Куда от нее деться сегодня? Борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражений. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темп. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе.
Также во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около трети населения России было привито.
Ну, это репортаж агентства Рейтер. Официальная цифра, что вакцинация проведена с 34% населения. Ну, это где-то сотое место в мире. Там, скажем, тот же Китай там 80% привил, Бразилия 74%, в Индии половина населения. Это я о странах, так сказать, вот этой БРИКС, куда Россию теперь причисляют. Евгений, ну вот действительно, может ли нормально развиваться страна, которая стремительно теряет свое население? Кажется, до 1 000 000 человек должно, к сожалению, умереть в течение вот этого года.
Ну,
по расчетам демографов.
По расчетам демографов, но это видно уже и по предварительным данным Росстата, у нас убыль населения, да, естественная убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, будет там где-то порядка 900 тысяч человек. Ну, это уже год, уже близится к своему завершению, поэтому это видно. Это беспрецедентная цифра. Такое было в нашей...
Но это война фактически. Даже по официальным цифрам, 1000 человек в день – это потери на каком-нибудь фронте Отечественной войны.
Ну, в общем, да. В общем, да. Но у нас такие цифры были в 90-е годы. Вот самый худший период, когда тоже упала экономика, упали реальные доходы. Ну, вот порядок такой был. И в начале 2000-х. А сейчас мы к этому вернулись. Казалось бы, вот эти все годы, которые прошли, эти 20 лет, да, тучные годы, на самом деле, когда есть деньги, и что? Ведь, смотрите, на самом деле причиной такой сверхсмертности, ну, это ковид, прежде всего, безусловно. Но снова же, почему у нас, обратите внимание вот на сравнение в мире, да, у нас смертность примерно такая же, мы сейчас вышли, по-моему, на первое место в мире по абсолютным числам смертности.
Да-да.
Мы опередили очень многие страны, там Соединенные Штаты и так далее. Более того, у нас там получается схема такая, что просто здравоохранение не срабатывает. Смотрите, я вот читаю...
Ну вот дооптимизировались.
Я читаю сообщения сейчас вот в регионах, вот, по-моему, Калининградская область была последняя, где...
Приостанавливают оказание плановой помощи медицинской.
То есть получается, да, понимаем, все силы брошены на борьбу с ковидом, но у людей есть другие заболевания, есть та же там онкология, все сердечно-сосудистые, ну и много чего другого. Получается, эти люди вовремя не получают уже, кстати говоря, весь период борьбы с ковидом, во многих регионах не получают плановую медицинскую помощь, и от этого, к сожалению, тоже преждевременно умирают. Поэтому здесь есть проблемы, вот эти первые, и вторая проблема, связанная с ковидом, это, к сожалению, политика. Ну вот, ну что бы мы ни говорили, почему у нас в России запрещено использование других вакцин, которые себя показали.
Тем более деньги есть, чтобы их закупить.
Того же Pfizer, там, который во всем мире... как видим, дает, ну, по крайней мере, не худшие результаты, чем тот же спутник. Я против спутника ничего не имею. Я понимаю, что наши власти стоят на позиции такой. Вы признаете спутник, а мы тогда будем признавать Pfizer.
Но не обязательно сюда пустят.
Да, не обязательно.
Хотя бы сертификаты, так сказать.
Не обязательно пустят. Вы, пожалуйста, так сказать, разрешите использование спутника там, в Евросоюзе или там, в других там, странах. Но
надо же было испытания провести качественно.
Я к чему говорю? Есть Всемирная организация здравоохранения, которая все-таки политически нейтральна. Я понимаю, там к Евросоюзу можно предъявить претензии, что они не пускают спутник, потому что они не хотят конкуренции с там, теми вакцинами, которые там. Ну, допустим. Но есть Всемирная организация здравоохранения, которой политикой не занимается, которая так до сих пор, вот только сейчас, вроде бы до конца года, они, может быть, официально признают спутник как вакцина, которая, признана, ее можно применять везде. И вот эта вот игра в эту политику, она, мне кажется, тоже стоит довольно большого числа человеческой жизни. Можно, почему нельзя завозить этот Pfizer? Пусть люди платят за эту, в конце концов, прививку.
Те, кто верят в него, да, пожалуйста.
Да, в конце концов, да, чтобы не было конкуренции с бесплатным вакцинированием того же спутника. Но должен быть выбор. Почему у нас вот только треть населения вакцинирована, хотя идет реклама... И все, и президент вот провакцинировался,
да,
и все
вот
об этом говорят.
Да, вот тут новость, кстати говоря, Собянин объявил, что будут платить пенсионерам старше 65 лет по 10 тысяч рублей за вакцинацию. Можно было и всем пенсионерам платить по 10 тысяч. Вот. Московский бюджет это выдержит, но надо же было, чтобы столько времени прошло, и оказалось, что только треть пенсионеров в Москве вакцинирована. Вот они, наконец, поняли, что надо как-то привлечь людей, ну, к деньгами, а не какими-то ненужными им
вещичками. Это Москва,
вещичками.
У которой есть возможности, да.
Ну, кстати говоря, Липецкая область платит.
Ну, хорошо.
По 5,
Липецкая
кажется.
Область, но Липецкая область, там есть, снова же, там бюджетная ситуация относительно неплохая, потому что у них есть
Новолипецкий
металлургический комбинат.
Есть.
А вы, Миш, возьмите Курганскую область. Или там Тамбовскую область, где...
Ну, может быть, на федеральном уровне такое решение надо было принять.
Значит, надо принимать такие решения. Но снова я хочу сказать, что не надо думать, что есть вот такая прямая связь. Вот человеку, допустим, посулили эти 10 тысяч, и человек побежал и провакцинировался.
Но есть прямая связь, когда людей фактически обязывают, так сказать,
вакцинироваться. Ну, по месту работы. Хотя у нас давно фактически принудительная вакцинация в некоторых отраслях, да, вот те, кто работает с людьми и прочее, но все равно мы имеем общую вот эту цифру, и, кстати говоря, официально признано, что даже нашими властями, что уровень вакцинации у нас явно неудовлетворительный. Значит, надо думать, что с моей точки зрения, да, может быть, материальные стимулы должны быть, но вот это вот разрешение на допуск сюда тех вакцин, которые официально зарегистрированы ВОЗом, это тоже ничего страшного. Ничего страшного, если еще 10-15%...
Но жизнь это дороже.
Конечно. Если 10-15% нашего населения привьется, допустим, тем же Pfizer'ом, ничего страшного от этого не будет. И зато мы спасем какие-то человеческие жизни. Ну, вот здесь, вот, к сожалению, политика тоже вмешивается вот в эти наши... Причем там идут вот эти, что специально не допускают там, еще там чего-то. Хотя, кстати говоря, у нас производственной мощности, оказывается, недостаточно для того, чтобы производить тот же самый спутник. Мы же обязались по контрактам, там, я помню, в Аргентину, там целый ряд тех стран, которые... Ну, что называется, решили все-таки использовать нашу вакцину. И там, я так помню, были инциденты, люди не получали эти страны.
Но получали первую дозу, а вторую не завезли.
А вторую не завезли там и прочее. И сейчас, я так понимаю, мы пытаемся где-то разместить производство спутника уже в каких-то других странах. Не знаю, насколько это успешно. В общем, как мне представляется, вакцинирование, вот эта кампания по вакцинированию людей, как главный, конечно, главный инструмент борьбы с ковидом у нас прошел неудовлетворительно. Я бы сказал, так провалилась это вот эта кампания, к сожалению.
Да, ну давайте еще одну тему затронем. Все-таки во время выборной кампании оппозиционные силы активно выступали по поводу так называемой пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста и возможности, так сказать, вернуться к старым цифрам. Собственно, эта так называемая реформа многих, естественно, обидела. И я думаю, что те рейтинги, которые мы видим, падение популярности того же Владимира Путина, а там уже 47 к 45, кажется, все сошлось, так сказать, хотят ли его видеть на следующий срок, это тоже объясняется в значительной степени и этим событием. Ну вот мы Олега Смолина спросили, собственно, как он относится к перспективе, так сказать, отменить эту реформу.
Мы внесли законопроект, я его подготовил, и группа депутатов его внесла, о возвращении пенсионного возраста 55-60. Все финансовые возможности, как я только что говорил, для этого есть. Скажу больше. Владимир Путин сам признавал, что до 28 года мы могли бы вообще пенсионный возраст не повышать. Ну и не повышали бы. Моя позиция следующая. Так же, как когда-то нам говорили, что наши законы популистские по поводу детей, там, по поводу той же самой надбавки за классное руководство и по другим поводам. Так рано или поздно Российская Федерация, возможно, без нас, должна будет принимать закон о снижении пенсионного возраста. Потому что этот закон, сверх всего прочего, противоречит техническому прогрессу. Я хочу напомнить на всякий случай, что в Южной Корее ежегодно на 10 тысяч населения вводится 710 многофункциональных роботов. В России 4. Почему 4? Почему так мало? Да потому что слишком дешевая рабочая сила. Когда бизнесу дешевле нанять работника, чем создавать робота, бизнес не будет заниматься техническим прогрессом. Поэтому мы, помимо всего прочего, в результате принятия этого закона получаем торможение технического прогресса. Но если рано или поздно мы все-таки, ну хотя бы не как Южная Корея, а как Китай, будем вводить, скажем, 380 многофункциональных роботов на 10 тысяч населения, у нас очень скоро возникнет вопрос, что делать с технологической безработицей? Что делать с людьми, которые, соответственно, не могут трудоустроиться? На этот счет рассматриваются в мире три версии. Первая версия – базовый доход. Это отдельная большая тема, но она гораздо более затратная, чем снижение пенсионного возраста. Это увеличение количества людей, работающих с людьми, то есть педагогов, медицинских работников, работников культуры, социальных работников. Пока все последние годы это количество в России сокращалось. Например, количество преподавателей вузов за 5 лет сократилось на 44%. Ни больше, ни меньше. либо, наконец, снижать пенсионный возраст. Я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что пенсионный возраст будем снижать. Зачем его повышали, зачем издевались над людьми, когда сейчас 43% российских мужчин не доживают до 65, а с повышением пенсионного возраста не доживет половина. Это вопрос отдельный. Это вот, я бы так сказал, либеральные догматы. Россия безнадежно опоздала с повышением пенсионного возраста перед тем, как многие страны через какое-то время начнут его снижать.
Ну, некоторые, кстати, и снизили, собственно, по-моему, Польшу, если я не ошибаюсь. Евгений, а что вы скажете? Вот Путин, значит, объявил задание, так сказать, правительству разработать новые меры социальной поддержки. Чего бы проще разработать такую меру, как вернуться к прежнему пенсионному возрасту и поддержать людей таким образом, в том числе и работающих, кстати говоря, пенсионеров?
Ну, вопрос, ну, политический. Вопрос политический, и я думаю, что то, что было сделано в 2018 году, и Путин, в общем, взял на себя ответственность за это решение. Мы же помним, что сначала это сказал
Медведев,
сказал в мае, потом они, видимо, снимали реакцию, которая была жестко отрицательной. Но, собственно, я помню мы тогда диспуты, которые были. Кстати, в экспертном сообществе тогда практически все были против повышения пенсионного возраста, либералы, не либералы.
Михаил Дмитриев там и некоторые другие товарищи, нет, они нет, за нет. и до сих пор.
Нет.
Там, ну, Назаров.
Нет. Ну, это нужно было делать совершенно по-другому. Нет, есть вопрос. Есть вопрос, как это делается. Ну, есть группа экспертов, которые действительно считают, что в мире, раз идет повышение пенсионного возраста, действительно оно идет почти во всех странах, то и мы никуда от этого не уйдем. Ну, может быть, это и так. Но просто Россия не доросла до момента, когда этот вопрос надо в практическом плане рассматривать. Исходя из очень многих соображений, тем, что в том числе демографических, рынка труда, там, о чем вот говорил Олег Николаевич, и так далее.
Слушайте, но пандемия снизит сейчас возраст, так сказать, жизни на 4 года в среднем, да?
Да, на 4, ну, считается, вот,
но
в прошлом году,
20... еще больше людей не доживет до пенсии, которую установил Путин.
Только у нас число пенсионеров снижается по официальной статистике.
Но власть, наверное, радуется.
И это благодаря и повышению пенсионного возраста, который идет уже, вот, начиная с 2019 года, да, ну, и благодаря повышенной смертности, к сожалению, среди пожилых людей от того же самого ковида. Нет, я просто к чему? Что Путин взял в 2018 году в конечном счете на себя ответственность. Мы помним его вот это выступление, которое было, ну, по сути, оно было очень такое просящее, да, типа, братья, сестры, поймите, у нас вот тут
денег
проблемы.
Денег нет, а вы держитесь?
Денег нет, мы будем и так.
А деньги-то есть.
Я просто к чему, Миш, я просто к чему? И теперь брать свои слова обратно, сказать, вот он выходит, Путин, допустим, перед тем же депутатом, говорит, ребят, ну, я подумал, мы тут подумали, мы ошиблись. Мы,
ну, поспешно, можно сказать, новые обстоятельства, новые, пожалуйста, обстоятельства, пандемия и так далее.
Нет, конечно, если бы он это вышел и сказал, то, я думаю, практически вся страна бы аплодировала.
Ну, вот.
Практически вся страна. Ну, я не говорю про Единую Россию, я говорю, присутствующих в зале, но и коммунисты, и Справедливая Россия, там, и ЛДПР. Там,
и даже новые люди.
Даже, ну, наверное. Все бы там аплодировали, встали, сказали, да, наконец-то. Но, мне кажется, логика политическая. Мы же видим, как Путин действует, как он живет. Он никогда не признает ошибки. И если бы это было решение без него, которое сделано, можно было бы сказать, ну да, правительство тогдашнее во главе с Дмитрием Анатольевичем, или даже можно не называть эту фамилию, тогда правительство, да, приняло не очень правильное решение, я теперь вот вижу, я поправляю. Но это его решение. Это его решение о повышении пенсионного возраста. Почему упали его рейтинги? До этого же путинские рейтинги были тефлоновые. Что бы ни происходило в стране, все говорили, нет, весь негатив, это не к Путину. Это вот правительство, это бюрократы, это чиновники, все.
Олигархи.
Олигархи там, да. А вот это решение, оно действительно политически очень значимо. Оно связано с ним. И в массовом сознании, вот когда у людей спросить, они скажут, ну, это все-таки Путин. Это он дал такое согласие. Тем более, помните, тогда показывали фразы, когда он говорил, что никогда при мне, пока я буду президентом, повышения не будет. А тут взял и сделал. Нет, нереально. И то, что, я знаю, коммунисты внесли такой законопроект о снижении, я думаю, шансов нет. Но это, можно сказать, к сожалению, что нет шансов. Хотя, я еще раз говорю, вот процесс снижения пенсионного возраста, да, в мире есть прецеденты, там в Польше что-то было очень такое Кстати, в Китае тоже были какие-то отдельные элементы.
Ну, как ликвидация процесса. Перегибов.
Да, ну, я понимаю, но чисто технически там возникает миллион вопросов. Потому что тогда надо тем людям, кто уже вышел на повышенный пенсионный возраст, а это уже миллионы людей за эти годы, значит, им же надо все компенсировать. Что они вообще-то недополучили пенсию уже вот до 1-2 там,
вот
3
фонд
года.
Национального благосостояния.
Я понимаю. А значит,
имеется...
надо совершенно правильно. Значит, число пенсионеров увеличится, значит, надо искать какой-то постоянный источник, из которого им платить пенсии, более того, повышая пенсии. Есть же индексации и прочие дела. А экономика-то стоит. Мы возвращаемся все к тому же. Миш, значит, если экономика стоит, да, фонд национального благосостояния может 2-3, там, 4 года как-то это компенсировать. А дальше что? А дальше что?
Ну, хотя бы работающим пенсионерам. Почему нельзя сделать эту индексацию? Это же элементарно. Но... уже несколько лет этого не делается.
Правильно. Это требовали все политические силы, за исключением Единой России. Но, видимо, я повторяю, было принято решение, что работающие пенсионеры потерпят. Они не протестуют, они никуда не выходят, ничего и ничего.
Ну, то есть плохо протестовали, плохо голосовали, да. Получайте то, что есть.
Да, но я не исключаю ситуации, если мы с вами доживем до выборов 24-го года, да, президентских, если Владимир Владимирович, ну, или кто-то от него будет идти на эти выборы, могут, кстати говоря, такой подарок сделать работающим пенсионерам, что вот обрести лояльность электората, все-таки это миллионы тоже человек, может быть. Не уверен. Я, честно говоря, думал, что они такой подарок сделают вот к этим выборам. Но вот обошлись малой кровью.
Ну что ж, я думаю, что подошло время теперь показать опрос на улицах Москвы, что люди думают о проблеме бедности.
Почему половина россиян живет за чертой бедности?
Чубайса вспоминать. Ну, он вел эти все, как говорится, капиталистические порядки, когда каждый за себя, а что касается нас всех, государства, это как-то отходит на второй план. Потом обогащался, ну как, вы обогащаетесь, значит, мне не хватает. Ну, что тут говорить-то?
Если бы экономика в стране была на достаточно высоком уровне, этого бы не было. Ну, и плюс, конечно, пандемия сыграла свою роль. В этом вопросе.
Ну, сказать просто, что дело в том, что такая власть, это, наверное, слишком банально будет. Пока не применяется вообще значит, положение дел в структуре власти, вот эти компании все, которые, собственно говоря, поддерживают власть типа «Газпрома», «Роснефти», пока как бы не изменит структуру взаимодействия с обществом, я думаю, так все и останется. Ничего не изменится в этом государстве.
Ну, вопрос Евгению Гантмахеру в завершение. Ну, слушайте, что-то можно все-таки здесь быстро было бы сделать? Я не знаю, вот Дэвид Карт получил Нобелевскую премию как раз сейчас за то, что как доказал, что можно повышать минимальную зарплату, установленную государством, и это не ведет к росту безработицы, к примеру. Да? Что-то может государство сделать в нынешних реальных условиях, если коротко?
Нет. К сожалению, наше государство... оно нуждается в глубочайшей реформе, вот наше государство. Потому что, когда говорят, вот что нам мешает иметь нормальную экономику, темпы хорошего роста, и ВВП, и реальных доходов? Проблема в государстве. Государство – это то, что тормозит любые процессы здесь. И нужна реформа государства. Это политическая реформа, безусловно. Может ли она быть сделана нынешним государством как бы сами на себе? Я это сильно сомневаюсь. И пока вот та конструкция, которую мы с вами здесь видим, Миш, каждый день, да, и видим эти заявления, все, пока она существует, ничего не будет. Будут вот эти мелкие подачки, которые там выдаются время от времени, я бы сказал так, по необходимости. А социальной политики реальной, вот когда ставится цель, и она решается, подъем благосостояния, о чем Путин говорил, что нужно там и прочее, не будет, потому что для этого... Я повторяю, надо двигать все остальное. Не будет пока так.
Спасибо. Я благодарю Евгения Гантмахера, который был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.